Как вы могли подумать? А шут вас разберет, что о вас думать? Пробормотал он, отпустил и мимо нее отошел к окну. Вода в радиаторе тихо переливалась. Дрожащими руками Надя поправила волосы. Он дрожащими руками закурил. «Вы знаете?» — раздельно спросил он. «Как горит сухое сено?» «Знаю. Огонь до небес, а потом кучка пепла». «До небес!» — подтвердил он. «Кучка пепла», — повторила она. «Так зачем же вы швыряете огнем в сухое сено?» «А разве она швыряла?» «Да как же он не мог ее понять? Ну, просто хочется иногда нравиться, хоть урывками. Ну, на минуту почувствовать, что тебя предпочли другим, что ты не перестала быть лучшей». «Пойдемте куда-нибудь», — потребовала она. «Никуда мы не пойдем. Мы будем здесь». Он возвращался к своей спокойной манере курить, властными губами зажимая чуть сбоку мундштук. И эта манера тоже нравилась Наде. «Нет, прошу вас, пойдемте куда-нибудь», — настаивала она. «Здесь или нигде», — безжалостно отрубил он. «Я обязан предупредить вас. У меня есть невеста». Глава 52. За воскресение мертвых. Надю Ищагова сблизило то, что оба они не были москвичами. Те москвичи, кого Надя встречала среди аспирантов и в лабораториях, носили в себе яд своего несуществующего превосходства, этого московского патриотизма, как называли сами они. Надя ходила среди них, какие-нибудь ее успехи перед профессором в существах второго сорта. Как же было ей отнестись к Щагову, тоже провинциалу, но рассекавшему эту среду, как небрежно рассекает ледокол простую мягкую воду? Однажды при ней в читальне один молоденький кандидат наук, желая унизить Щагова, спросил его с высокомерным поворотом змеиной головы: «А вы, собственно, из какой местности?» Щагов, превосходя собеседника ростом, с ленивым сожалением посмотрел на него, чуть покачиваясь вперед и назад. «Вам не пришлось там побывать. Из фронтовой местности, из поселка Блиндажный». Давно замечено, что наша жизнь входит в нашу биографию неравномерно по годам. У каждого человека есть своя особая пора жизни, в которую он себя полнее всего проявил, глубже всего чувствовал и сказался весь себе и другим. И что бы потом ни случалось с человеком, даже внешне значительного, все это чаще только спад или инерция того толчка. Мы вспоминаем, упиваемся, на много ладов переигрываем то, что единожды прозвучало в нас. Такой порой у иных бывает даже детство. И тогда люди на всю жизнь остаются детьми. У других первая любовь. И именно эти люди распространили миф, что любовь дается только раз. Кому пришлась такой порой пора их наибольшего богатства, почета, власти, и они до беззубых десен шамкают нам о своем отошедшем величии. У Нержина такой порой стала тюрьма, у Щагова — фронт. Щагов хватанул войны с Жарком и Слитком. Его взяли в армию в первый месяц войны. Его отпустили на гражданку только в 46-м году. И за все 4 года войны у Щагова редко выдавался день, когда б с утра он был уверен, что доживет до вечера. Он не служил в высоких штабах, а в тыл отлучался только в госпиталь. Он отступал в 41-м от Киева и в 42-м на Дону. Хотя война, в общем, шла к лучшему, но Щагову доставалось уносить ноги и в 43-м, и даже в 44-м под Ковелем. В придорожных канавках, в размытых траншеях и меж развалин сожженных домов узнавал он цену котелка супа, часа покоя, смысл подлинной дружбы и смысл жизни вообще. Переживания саперного капитана Щагова не могли зарубцеваться теперь и в десятилетие. Он не мог теперь принять никакого другого деления людей, кроме как на солдат и прочих. Даже на московских, все забывших улицах, у него сохранилось, что только слово «солдат» порукой искренности и дружелюбия человека. Опыт внушил ему не доверять тем, кого не проверил огонь фронта. После войны у Щагова не осталось родных, а домик, где прежде жили они, был начисто сметен бомбой. Имущество Щагова было на нем и чемодан трофеев из Германии. Правда, чтобы смягчить демобилизованным офицерам впечатление от гражданской жизни, им еще 12 месяцев после возвращения платили оклад по воинскому званию, зарплату ни за что. Воротясь с войны, Щагов, как и многие фронтовики, не узнал той страны, которую 4 года защищал. В ней рассеялись последние клубы розового тумана равенства, сохраненного памятью молодежи. Страна стала ожесточена, совершенно бессовестна, с пропастями между хилой нищетой и нахально жиреющим богатством. Еще и фронтовики вернулись на короткое время лучшими, чем уходили, вернулись очищенными близостью смерти, и тем разительней была для них перемена на родине, перемена, назревшая в далеких тылах. Эти бывшие солдаты были теперь все здесь. Они шли по улицам и ехали в метро. Но одеты кто во что, и уже не узнавали друг друга. И они признали высшим порядком не свой фронтовой, а который застали здесь. Стоило взяться за голову и подумать, за что же дрались? Этот вопрос многие и задавали, но быстро попадали в тюрьму. Щагов не стал его задавать. Он не был из тех неуемных натур, кто постоянно тычется в поисках всеобщей справедливости. Он понял, что все идет как идет, остановить этого нельзя. Можно только вскочить или не вскочить на подножку. Ясно было, что ныне дочь исполкомовца уже одним своим рождением предназначена к чистой жизни и не пойдет работать на фабрику. Невозможно себе было представить, чтобы разжалованный секретарь райкома согласился стать к станку. Нормы на заводах выполняют не те, кто их придумывает, как и в атаку идут, не те, кто пишет приказы об атаке. Собственно, это не было ново для нашей планеты, а только для революционной страны. И обидно было, что за капитаном Щаговым не признавали право его безразумной службы, право приобщиться к завоеванной именно им жизни. Это право он должен был доказать теперь еще один раз. В бескровном бою, без выстрелов, не меча гранат, провести свое право через бухгалтерию, закрепить гербовой печатью. И при всем том улыбаться. Щагов так спешил на фронт в 41-м году, что не позаботился кончить 5-го курса и получить диплом. Теперь, после войны, предстояло это наверстать и пробиваться к кандидатскому званию. Специальность его была теоретическая механика. Уйти в нее была у него мысль и до войны. Тогда это было легче. После же войны он застал всеобщую вспышку любви к науке, ко всякой науке, ко всем наукам, после повышения ставок. Что ж, он размерил свои силы еще на один долгий поход. Германские трофеи он помалу загонял на базаре. Он не гнался за изменчивой модой на мужские костюмы и ботинки, вызывающие донашивая, в чем демобилизовался, сапоги, диагоналевые брюки, гимнастерку английской шерсти с четырьмя планочками орденов и двумя нашивками ранений. Но именно это сохраненное обаяние фронта роднило Щагова в глазах Нади с таким же фронтовым капитаном Нержиным. Уязвимая для каждой неудачи и оскорбления, Надя чувствовала себя девочкой перед бронированной житейской мудростью Щагова, спрашивала его советов. Но и ему с тем же упорством лгала, что ее Глеб без вести пропал на фронте. Надя сама не заметила, как и когда она впала во все это. Лишний билет в кино, шутливая схватка из-за записной книжки. А сейчас, едва Щагов вошел в комнату и еще припирался с Дашей, она сразу поняла, что пришел он к ней, и что неизбежно случится что-то. И хотя перед тем она безутешно оплакивала свою разбитую жизнь, порвав червонец, стояла обновленная, налитая, готовая к живой жизни сейчас. И сердце ее не ощущало здесь противоречия. А Щагов, осадив волнение, вызванное короткой игрой с нею, снова вернулся к медлительной манере держаться. Теперь он ясно дал этой девочке понять, что она не может рассчитывать выйти за него замуж. Услышав о невесте, Надя подломленным шагом прошла по комнате, стала тоже у окна и молча рисовала по стеклу пальцем. Было жаль ее. Хотелось прервать молчание и совсем просто, с давно оставленной откровенностью, объяснить. Бедная аспиранточка. Без связи и без будущего. Что могла бы она ему дать? А он имеет справедливое право на свой кусок пирога. Он взял бы его иначе, если б талантливых людей у нас не загрызали на полпути. Хотелось поделиться. Несмотря на то, что его невеста живет в праздных условиях, она не очень испорчена. У нее хорошая квартира в богатом закрытом доме, где селит одну знать. На лестнице швейцар, а по лестнице ковры. Где ж теперь это в союзе? И главное, вся задача решается разом. А что можно выдумать лучше? Но он только подумал обо всем этом, не сказал. А Надя, прислонясь виском к стеклу и глядя в ночь, отозвалась безрадостно. Вот хорошо, у вас невеста, а у меня муж. Без вести пропавший. «Нет, не пропавший», — прошептала Надя. Как опрометчиво она выдавала себя. «Вы надеетесь, он жив? Я его видела. Сегодня». Она выдавала себя. Но пусть не считают ее девчонкой, виснущей на шее. Щагов недолго осознавал сказанное. У него не был женский ход мысли, что Надя брошена. Он знал, что без вести пропавший почти всегда значило перемещенное лицо. И если такое лицо перемещалось обратно в союз, то только за решетку. Он подступил к Наде и взял ее за локоть. «Глеб? Да». Почти беззвучно, совсем безразлично проронила она. «Он что же, сидит?» «Да». «Так-так-так», — освобожденно сказал Щагов, подумал и быстро вышел из комнаты. Стыдом и безнадежностью Надя так была оглушена, что не уловила нового в голосе Щагова. пусть убежал. Она довольна, что все сказала. Она опять была наедине со своей честной тяжестью. По-прежнему еле тлел волосок лампочки. Волоча, как бремя, ноги по полу, Надя пересекла комнату, в кармане шубы нашла вторую папиросу, дотянулась до спичек и закурила. В отвратительной горечи папиросы она нашла удовольствие. От неумения закашлялась. На одном из стульев, проходя, различила бесформенно осевшую шинель Щагова. Как он из комнаты бросился. До того испугался, что шинель забыл. Было очень тихо, и из соседней комнаты по радио слышался, да, листовский этюд фа минор. Ах, и она ведь его играла когда-то в юность. Но понимала разве? Пальцы играли, душа же не отзывалась на это слово «дисперато», «отчаянно». Прислонившись лбом к оконному переплету, Надя ладонями раскинутых рук касалась холодных стекол. Она стояла, как распятая, на черной крестовине окна. Была в жизни маленькая теплая точка, и не стала. Впрочем, в несколько минут она уже примирилась с этой потерей и снова была женой своего мужа. Она смотрела в темноту, стараясь угадать там трубу тюрьмы «Матросская тишина». «Дисперато» — это бессильное отчаяние, в порыве встать с колен и снова падающее. Это настойчивое высокое ре-бемоль, надорванный женский крик, крик, не находящий разрешения. Ряд фонарей уводил в черную темноту будущего, до которого дожить не хотелось. Московское время объявили после этюда 6:00 вечера. Надя совсем забыла о Щагове, а он опять вошел без стука. Он нес 2 маленьких стаканчика и бутылку. «Ну, жена солдата», — бодро, грубо сказал он, — «не унывай, держи стакан. Была б голова, а счастье будет. Выпьем за воскресение мертвых». Глава 53. Ковчег. В 6:00 вечера в воскресенье даже на шарашке начинался всеобщий отдых до утра. Никак нельзя было избежать этого досадного перерыва в арестантской работе, потому что в воскресенье вольняшки дежурили только в одну смену. Это была гнусная традиция, против которой, однако, были бессильны бороться майоры и подполковники, ибо сами они тоже не хотели работать по воскресным вечерам. Только Мамурин, железная маска, страшился этих пустых вечеров, когда уходили вольные, когда загоняли и запирали всех зэков, которые все-таки тоже были в известном смысле люди. И ему оставалось одному ходить по опустевшим коридорам института мимо осургученных и опломбированных дверей, либо томиться в своей келье между умывальником, шкафом и кроватью. Мамурин пытался добиться, чтобы «семерка» работала и по воскресным вечерам, но не мог сломить консервативности начальства спецтюрьмы, не желавшего удваивать внутризонных караулов. И так сложилось, что 28 десятков арестантов, попирая все разумные доводы и кодексы об арестантском труде, по воскресным вечерам нагло отдыхали. Отдых этот был такого свойства, что непривычному человеку показался бы пыткою, придуманной дьяволом. Наружная темнота и особая бдительность воскресных дней не разрешала тюремному начальству в эти часы устраивать прогулки во дворике или киносеансы в сарае. После годовой переписки со всеми высокими инстанциями Было также решено, что и музыкальные инструменты типа баян, гитара, балалайка и губная гармоника, а тем более прочих укрупненных типов, недопустимы на шарашке, так как их совместные звуки могли бы помочь производить подкоп в каменном фундаменте. Оперуполномоченные через стукачей непрерывно выясняли, нет ли у заключенных каких-либо самодельных дудок и пищалок, а за игру на гребешке вызывали в кабинет и составляли особый протокол. Тем более не могло быть речи о допущении в общежитие тюрьмы радиоприемников или самых драненьких патефонов. Правда, заключенным разрешалось пользоваться тюремной библиотекой, но у спецтюрьмы не было средств для покупки книг и шкафа для книг, а просто назначили Рубина тюремным библиотекарем, он сам напросился, думая захватить хорошие книги, и выдали ему однажды сотню растрепанных, разрозненных томов, вроде Тургеневской «Муму», писем Стасова, истории Рима Момзена, и велели их обращать среди арестантов. Арестанты давно теперь все эти книги прочли или вовсе не хотели читать, а выпрашивали чтиво увольняшек, что и открывало оперуполномоченным богатое поле для сыска. Для отдыха арестантам предоставлялись 10 комнат на двух этажах, два коридора, верхний и нижний, узкая деревянная лестница, соединяющая этажи, и уборная под этой лестницей. Отдых состоял в том, что зэкам разрешалось безо всякого ограничения лежать на своих кроватях и даже спать, если они могли заснуть под галдеж, сидеть на кроватях, стульев не было, ходить по комнате и из комнаты в комнату, хотя бы даже в одном нижнем белье, сколько угодно курить в коридорах, спорить о политике при стукачах и совершенно без стеснений и ограничений пользоваться уборной. Впрочем, те, кто подолгу сидел в тюрьме и ходили на оправку дважды в сутки по команде, могут оценить значение этого вида бессмертной свободы. Полнота отдыха была в том, что время было свое, а не казенное. И поэтому отдых воспринимался как настоящий. Отдых арестантов состоял в том, что снаружи запирались тяжелые железные двери, и никто больше не открывал их, не входил, никого не вызывал и не дергал. В эти короткие часы внешний мир ни звуком, ни словом, ни образом не мог просочиться внутрь, не мог потревожить ничью душу. В том и был отдых, что весь внешний мир, вселенная с ее звездами, планета с ее материками, столица с их блистанием и вся держава с ее банкетами, одних и производственными вахтами других, все это проваливалось в небытие, превращалось в черный океан, почти неразличимый сквозь обрешеченные окна при желто-слепом свечении фонарей зоны. Залитый изнутри никогда не гаснущим электричеством МГБ, двухэтажный ковчег бывшей семинарской церкви с бортами, сложенными в 4,5 кирпича, беззаботно и бесцельно плыл сквозь этот черный океан человеческих судеб и заблуждений, оставляя от иллюминаторов мреющие струйки света. За эту ночь с воскресенья на понедельник могла расколоться луна. Могли воздвигнуться новые Альпы на Украине. Океан мог проглотить Японию или начаться всемирный потоп. Запертые в ковчеге арестанты ничего не узнали бы до утренней поверки. Также не могли их потревожить в эти часы телеграммы от родственников, докучные телефонные звонки, приступ дифтерита у ребенка или ночной арест. Те, кто плыли в ковчеге, были невесомы сами и обладали невесомыми мыслями. Они не были голодны и не были сыты. Они не обладали счастьем и потому не испытывали тревоги его потерять. Головы их не были заняты мелкими служебными расчетами, интригами, продвижением. Плечи их не были обременены заботами о жилище, топливе, хлебе и одежде для детишек. Любовь, составляющая искони, наслаждение и страдания человечества, была бессильна передать им свой трепет или свою агонию. Тюремные сроки их были так длинны, что никто еще не задумывался о тех годах, когда выйдет на волю. Мужчины, выдающиеся по уму, образованию и опыту жизни, но всегда слишком преданные своим семьям, чтобы оставлять достаточно себя для друзей, здесь принадлежали только друзьям. Свет ярких ламп отражался от белых потолков, от выбеленных стен, и тысячами лучиков пронизывал просветленные головы. Отсюда, из ковчега, уверенно прокладывающего путь сквозь тьму, легко озирался извилистый, заблудившийся поток проклятой истории, сразу весь, как с огромной высоты, и подробно, до камешка на дне, будто в него окунались. В эти часы воскресных вечеров материя и тело не напоминали людям о себе. Дух мужской дружбы и философии парил под парусным сводом потолка. Может быть, это и было то блаженство, которое тщетно пытались определить и указать все философы древности. Глава 54. Досужие затеи. В полукруглой комнате второго этажа под высоким сводчатым потолком алтаря было особенно просторно мыслям и весело. Все 25 человек этой комнаты собрались дружно к 6 часам. Одни поскорее разделись до белья, стремясь избавиться от надоевшей тюремной шкуры, и плюхнулись с размаху на свою койку, или, подобно обезьянам, вскарабкались наверх. Другие также плюхнулись, но не снимая комбинезона. Кто-то уже стоял наверху и, размахивая руками, кричал оттуда приятелю через всю комнату. Иные ничего не предприняли еще и отаптывались, и оглядывались, ощущая приятность предстоявших свободных часов и теряясь, как начать их поприятнее. Среди таких был Исаак Каган, черно-кудлатый, низенький, директор аккумуляторный, как его называли. У него было особенно хорошее расположение духа от прихода в просторную светлую комнату из темной подвальной аккумуляторной с плохой вентиляцией, где он по 14 часов в день копался кротом. Впрочем, он был доволен и этой своей работой в подвале, говоря, что в лагере давно бы уже загнулся. Он никогда не уподоблялся хвостунам, гордящимся, что в лагере жили лучше, чем на воле. На воле Исаак Каган, недоучившийся инженер, кладовщик материально-технического снабжения, старался жить незаметной маленькой жизнью и пройти эпоху великих свершений боком. Он знал, что тихим кладовщиком быть и спокойнее, и прибыльнее. В своей замкнутости он таил почти огненную страсть к наживе, и ею был занят. Ни к какой политической деятельности его не влекло. Зато, как только умел, он и в кладовой соблюдал законы субботы. Но госбезопасность избрала почему-то Кагана запрячь в свою колесницу, и стали его тягать в закрытые комнаты и в явочные безобидные места, настаивая, чтоб он стал сексотом. Очень это было отвратно Кагану. Прямоты и смелости такой не было у него, а у кого она была, чтобы резануть им в глаза, что это гадство. Но с неистощимым терпением он молчал, мямлил, тянул, уклонялся, ерзал на стуле и так-таки не подписал обязательства. Не то чтобы он совсем не был способен донести. Не дрогнув, донес бы он на человека, причинившего ему зло или унижение. Но отвращалось сердце его доносить на людей, добрых к нему или безразличных. Однако в госбезопасности за это упрямство на него затаили. Ото всего на свете не убережешься. В кладовой же у него затеяли разговор. Кто-то выругал инструмент, кто-то снабжение, кто-то планирование. Исаак и рта не открыл при этом. Выписывал себе накладные химическим карандашом. Но стало известно, да, наверное, подстроили. Друг на друга все указали, кто что говорил, и по 10-му пункту получили все по 10 лет. Прошел и Каган 5 очных ставок, но никто не доказал, что он хоть слово вымолвил. Была бы 58-я статья поуже, и пришлось бы Кагана выпускать. Но следователь знал свой последний запас, пункт 12 той же статьи «Недоносительство». За недоносительство и припаяли Кагану те же 10 астрономических лет. Из лагеря Каган попал на шарашку благодаря своему выдающемуся остроумию. В трудную минуту, когда его изгнали с поста заместителя старшего по бараку и стали гонять на лесоповал, он написал письмо на имя председателя Совета министров, товарища Сталина, о том, что если ему, Исааку Кагану, правительство предоставит возможность, он берется осуществить управление по радио торпедными катерами. Расчет был верен. Ни у кого в правительстве не дрогнуло бы сердце, если бы Каган по-человечески написал, что ему очень-очень плохо, и он просит его спасти. Но выдающееся военное изобретение стоило того, чтобы автора немедленно привезли в Москву. Кагана привезли в Марфино, и разные чины с голубыми и синими петлицами приезжали к нему и торопили его воплотить дерзкую техническую идею в готовую конструкцию. Уже получая здесь белый хлеб и масло, Каган, однако, не торопился. С большим хладнокровием он отвечал, что он сам не торпедист и, естественно, нуждается в таковом. За 2 месяца достали торпедиста, зэка. Но тут Каган резонно возразил, что сам он не судовой механик и, естественно, нуждается в таковом. Еще за 2 месяца привезли и судового механика, зэка. Каган вздохнул и сказал, что не радио является его специальностью. Радиоинженеров в Марфине было много, и одного тотчас прикомандировали к Кагану. Каган собрал их всех вместе, и невозмутимо, так что никто не мог бы заподозрить его в насмешке, заявил им: «Ну вот, друзья, когда теперь вас собрали вместе, вы вполне могли бы общими усилиями изобрести управляемые по радио торпедные катера. И не мне лезть советовать вам, специалистам, как это лучше сделать». И действительно, их троих услали на военно-морскую шарашку, Каган же за выигранное время пристроился в аккумуляторный, и все к нему привыкли. Сейчас Каган задирал лежащего на кровати Рубина, но издали, так, чтобы Рубин не мог достать его пинком ноги. «Лев Григорьевич», — говорил он своею не вполне разборчивой, вязкой речью, зато и не торопясь, в вас заметно ослабело сознание общественного долга. Масса жаждет развлечений. Один вы можете его доставить, а уткнулись в книгу. «Исаак, идите», — отмахнулся Рубин. Он уже успел лечь на живот с лагерной телогрейкой, накинутой на плечи сверх комбинезона. Окно между ним и Сологдиным было раскрыто на Маяковского. Оттуда потягивало приятной снежной свежестью. И читал. «Нет, серьезно, Лев Григорьевич», — не отставал вцепчивый Каган. «Всем очень хочется еще раз послушать вашу талантливую ворону и лисицу». «А кто на меня куму стукнул? Не вы ли?» — огрызнулся Рубин. В прошлый воскресный вечер, веселя публику, Рубин экспромтом сочинил пародию на крыловскую ворону и лисицу, полную лагерных терминов и невозможных для женского уха оборотов, за что его 5 раз вызывали на бис и качали. А в понедельник вызвал майор Мышин и допрашивал о развращении нравственности. По этому поводу отобрано было несколько свидетельских показаний, а от Рубина подлинник басни и объяснительная записка. Сегодня после обеда Рубин уже 2 часа проработал в новой отведенной для него комнате, выбрал типичные для искомого преступника переходы речевого лада и форманты, пропустил их через аппарат видимой речи, развесил сушить мокрые ленты и с первыми догадками, и с первыми подозрениями, но без воодушевления к новой работе, наблюдал, как Смолосидов опечатал комнату сургучом. После этого в потоке зэков, как в стаде, возвращающемся в деревню, Рубин пришел в тюрьму. Как всегда, под подушкой у него, под матрасом, под кроватью и в тумбочке, вперемешку с едой, лежало 1,5 переданных ему в передачах самых интересных для него одного, потому их и не растаскивали, книг. Китайско-французский, латышско-венгерский и русско-санскритский словари. Уже 2 года Рубин трудился над грандиозной, в духе Энгельса и Марра, работой по выводу всех слов, всех языков из понятий «рука» и «ручной труд». Он не подозревал, что в минувшую ночь корифей языкознания занес над Марром резак. Потом лежали там «Саламандры» Чапека, сборник рассказов весьма прогрессивных, то есть сочувствующих коммунизму японских писателей, «По ком звонит колокол» Хемингуэя, как переставшего быть прогрессивным, у нас переводить замялись. Роман Эптона Синклера, никогда не переводившийся на русский, и мемуары полковника Лоуренса на немецком, ибо достались в числе трофеев фирмы Лоренс. В мире было необъятно много книг, самых необходимейших, самых первоочередных, и жадность все их прочесть никогда не давала Рубину возможности написать ни одной своей. Сейчас Рубин готов был глубоко за полночь, вовсе не думая о завтрашнем рабочем дне, только читать и читать. Но к вечеру и остроумие Рубина, и жажда спора и витийства также бывали особенно разогнаны, и надо было совсем немного, чтобы призвать их на служение обществу. Были люди на шарашке, кто не верил Рубину, считая его стукачом из-за слишком марксистских взглядов, не скрываемых им. Но не было на шарашке человека, который бы не восторгался его затейством. Воспоминания о вороне и лисице уснащенный хорошо перенятым жаргоном блатных, было так живо, что и теперь вслед за Каганом многие в комнате стали громко требовать от Рубина какой-нибудь новой хохмы. И когда Рубин приподнялся и мрачный, бородатый, вылез из-под укрытия верхней над ним койки, словно из пещеры, все бросили свои дела и приготовились слушать. Только Двоетесов на верхней койке продолжал резать на ногах ногти так, что они далеко отлетали, да Абрамсон под одеялом, не оборачиваясь, читать. В дверях столпились любопытные из других комнат, среди них татарин Булатов в роговых очках резко кричал: «Просим, Лёва, просим!» Рубин вовсе не хотел потешать людей, в большинстве ненавидевших или попиравших все ему дорогое. И он знал, что новая хохма неизбежно значила с понедельника новые неприятности, трепку нервов, допросы у Шишкина-Мышкина. Но, будучи тем самым героем поговорки «Кто для красного словца не пожалеет родного отца», Рубин притворно нахмурился, деловито оглянулся и сказал в наступившей тишине: «Товарищи, меня поражает ваша несерьезность. О какой хохме может идти речь, когда среди нас разгуливают наглые, но все еще не выявленные преступники? Никакое общество не может процветать без справедливой судебной системы. Я считаю необходимым начать наш сегодняшний вечер с небольшого судебного процесса в виде зарядки». «Правильно. А над кем суд?» «Над кем бы то ни было, все равно правильно», — раздавались голоса. «Забавно, очень забавно», — поощрялся Лагдин, усаживаясь поудобнее. «Сегодня, как никогда, он заслужил себе отдых. А отдыхать надо с выдумкой». Осторожный Каган, почувствовав, что им же вызванная затея грозит переступить границы благоразумия, незаметно оттирался назад сесть на свою койку. «Над кем суд? Это вы узнаете в ходе судебного разбирательства», — объявил Рубин. Он сам еще не придумал. «Я, пожалуй, буду прокурором, поскольку должность прокурора всегда вызывала во мне особенные эмоции». Все на шарашке знали, что у Рубина были личные ненавистники-прокуроры, и он уже 5 лет единоборствовал со всесоюзной и главной военной прокуратурами. «Глеб, ты будешь председатель суда. Сформируй себе быстро тройку, нелицеприятную, объективную, ну, словом, вполне послушную твоей воле». Нержин, сбросив внизу ботинки, сидел у себя на верхней койке. С каждым часом проходившего воскресного дня он все больше отчуждался от утреннего свидания и все больше соединялся с привычным арестантским миром. Призыв Рубина нашел в нем поддержку. Он подтянулся к торцевым перильцам кровати, спустил ноги между прутьями и таким образом оказался на трибуне, возвышенной над комнатою. «Ну, кто ко мне в заседатели? Залезай!» Арестантов в комнате собралось много. Всем хотелось послушать суд. Но в заседатели никто не шел. Из осмотрительности или из боязни показаться смешным. По одну сторону от Нержина тоже наверху лежал и снова читал утреннюю газету «Вакуумщик Земеля». Нержин решительно потянул его за газету. «Улыба. Довольно просвещаться. А то потянет на мировое господство. Подбери ноги, будь заседателем». Сразу послышались аплодисменты. «Просим, Земеля, просим». Земеля был талая душа и не мог долго сопротивляться. Раздаваясь в улыбке, он свесил через поручни лысеющую голову. «Избранник народа — высокая честь. Ну что вы, друзья, я не учился, я не умею». Дружный хохот, «Все не умеем, все учимся», был ему ответом и избранием в заседатели. По другую сторону от Нержина лежал Руська Доронин. Он разделся, с головой и ногами ушел под одеяло и еще подушкой сверху прикрыл свое счастливое упоенное лицо. Ему не хотелось ни слышать, ни видеть, ни чтоб его видели. Только тело его было здесь. Мысли же и душа следовали за Кларой, которая ехала сейчас домой. Перед самым уходом она докончила плести корзиночку на елку и незаметно подарила ее Руське. Эту корзиночку он держал теперь под одеялом и целовал. Видя, что напрасно было бы шевелить Руську, Нержин оглядывался в поисках второго. «Амантай! Амантай!» — звал он Булатова. «Иди в заседатели!» Очки Булатова задорно блестели. «Я бы пошел, да там сесть негде. Я тут у двери, комендантом буду». Храбров, он уже успел постричь Абрамсона и еще двоих, и стриг теперь посередине комнаты нового клиента, а тот сидел перед ним голый до пояса, чтобы не трудиться потом счищать волосы с белья, крикнул: «А зачем второго заседателя? Приговор-то уж, небось, в кармане, катай с одним». «И то правда», — согласился Нержин. «Зачем дармоеда держать?» «Но где же обвиняемый? Комендант, введите обвиняемого! Прошу тишины!» И он постучал большим мундштуком по койке. Разговоры стихали. «Суд! Суд!» — требовали голоса. Публика сидела и стояла. «Аще взыду на небо, ты там еси, аще сниду во ад, ты там еси». Снизу, из-под председателя суда, меланхолически подал Потапов. «Аще вселюся в преисподняя моря, и там десница твоя настигнет мя». Потапов прихватил закона Божьего в гимназии, и в четкой инженерной голове его сохранились тексты катехизиса. Снизу же из-под заседателя послышался отчетливый стук ложечки, размешивающей сахар в стакане. «Валентуля!» — грозно крикнул Нержин. «Сколько раз вам говорено не стучать ложечкой!» «Подсудимые его!» — взвопил Булатов, и несколько услужливых рук тотчас вытянули Прянчикова из полумрака нижней койки на середину комнаты. «Довольно!» — с ожесточением вырывал Спрянчиков. «Мне надоели прокуроры! Мне надоели ваши суды! Какое право имеет один человек судить другого? Смешно! Я презираю вас, парниша!» — крикнул он председателю суда. — «Я вас...» За это время, что Нержин сколачивал суд, Рубин уже все придумал. Его темно-карие глаза светились блеском находки. Широким жестом он пощадил Прянчикова. — «Отпустите этого птенца! Валентуля с его любовью к мировой справедливости вполне может быть казенным адвокатом. Дайте ему стул». В каждой шутке бывает неуловимое мгновение, когда она либо становится пошлой и обидной, либо вдруг сплавляется со вдохновением. Рубин, обернувший себе через плечо одеяло под вид мантии, влез в носках на тумбочку и обратился к председателю. «Действительный государственный советник юстиции. Подсудимый от явки в суд уклонился. Будем судить заочно. Прошу начинать». В толпе у дверей стоял и рыжеусый дворник Спиридон. Его лицо, обвислое в щеках, было изранено многими морщинами суровости, но из той же сетки странным образом была вот-вот готова выбиться и веселость. Из-под лобья смотрел он на суд. За спиной Спиридона с долгим утонченным восковым лицом стоял профессор Челнов в шерстяной шапочке. Нержин объявил скрипуче: «Внимание, товарищи! Заседание военного трибунала Шарашки Марфина объявляю открытым. Слушается дело Ольговича Игоря Святославича», — подсказал прокурор. Подхватывая замысел, Нержин монотонно-гнусаво как бы прочел: «Слушается дело Ольговича Игоря Святославича, князя Новгород-Северского и Путивльского. Год рождения приблизительно...» «Черт возьми, секретарь, почему приблизительно? Внимание! Обвинительное заключение ввиду отсутствия у суда письменного текста зачтет прокурор». Глава 55. Князь Игорь. Рубин заговорил с такой легкостью и складом, будто глаза его действительно скользили по бумаге. Его самого судили и пересуживали 4 раза, и судебные формулы запечатлелись в его памяти. «Обвинительное заключение по следственному делу номер 5 миллионов 3 миллиона 651 тысячи 974 по обвинению Ольговича Игоря Святославича. Органами государственной безопасности привлечен в качестве обвиняемого по настоящему делу Ольгович И.С. Расследованием установлено, что Ольгович, являясь полководцем доблестной русской армии в звании князя, в должности командира дружины, оказался подлым изменником Родины. Изменническая деятельность его проявилась в том, что он сам добровольно сдался в плен заклятому врагу нашего народа, ныне изобличенному хану Кончаку, и, кроме того, сдал в плен сына своего, Владимира Игоревича, а также брата и племянника, и всю дружину в полном составе, со всем оружием и подотчетным материальным имуществом. Изменническая деятельность его проявилась также в том, что он, с самого начала поддавшись на удочку провокационного солнечного затмения, подстроенного реакционным духовенством, не возглавил массовую политико-разъяснительную работу в своей дружине, отправлявшейся шеломами испить воды из Дону, не говоря уже об антисанитарном состоянии реки Дон в те годы до введения двойного хлорирования. Вместо всего этого обвиняемый ограничился уже ввиду половцев совершенно безответственным призывом к войску: «Братья, сего есть мы искали, а потягнем». Следственное дело, том 1, лист 36. Губительное для нашей Родины значение поражения объединенной Новгород-Северской, Курской, Путивльской, Рыльской дружины лучше всего охарактеризовано словами великого князя Киевского Святослава: «Дал ми Бог притомите поганые, но не воздержавшие уности». Следственное дело, том 1, лист 88. Ошибкой наивного Святослава и его классовой слепоты является, однако, то, что плохую организацию всего похода и дробление русских военных усилий он приписывает лишь унности, то есть юности обвиняемого, не понимая, что речь здесь идет о далеко рассчитанной измене. Самому преступнику удалось ускользнуть от следствия и суда, но свидетель Бородин Александр Порфирьевич а также свидетель, пожелавший остаться неизвестным, в дальнейшем именуемый как автор слова, неопровержимыми показаниями изобличают гнусную роль князя И.С. Ольговича не только в момент проведения самой битвы, принятой в невыгодных для русского командования условиях метеорологических, веют ветры, уж наносят стрелы, на полки их Игоревы сыплют, и тактических, ото всех сторон враги подходят, обступают наших отовсюду. Там же, том 1, листы 123-124, показания автора слова. Но и еще более гнусное поведение его и его княжеского отпрыска в плену. Бытовые условия, в которых они оба содержались в так называемом плену, показывают, что они находились в величайшей милости у хана Кончака, что объективно являлось вознаграждением им от половецкого командования за предательскую сдачу дружины. Так, например, показаниями свидетеля Бородина установлено, что в плену у князя Игоря была своя лошадь, и даже не одна. Хочешь, возьми коня любого. Там же том 1, лист 233. Хан Кончак при этом говорил князю Игорю: «Все пленником себя ты тут считаешь, а разве ты живешь как пленник, а не гость мой?» Там же том 1, лист 281. И ниже: «Сознайся, разве пленники так живут?» Там же том 1, лист 300. Половецкий хан вскрывает всю циничность своих отношений с князем-изменником. «За отвагу твою, да за удаль твою, ты мне, князь, полюбился!» Следственное дело, том 2, лист 5. Более тщательным следствием было вскрыто, что эти циничные отношения существовали и задолго до сражения на реке Каяли. «Ты люб мне был всегда», там же лист 14, показания свидетеля Бородина, «и даже не врагом бы твоим, а союзником верным, а другом надежным, а братом твоим мне хотелось бы быть там же». Все это объективизирует обвиняемого как активного пособника хана Кончака, как давнишнего половецкого агента и шпиона.